И я тебя хочу на самом деле попросить, чтобы в этом сессии есть смысл проводить в том случае, если ты действительно хочешь найти решение. И нет смысла ее проводить, если ты хочешь просто увидеть, как я работаю. Это просто вообще не сработает, потому что, чтобы увидеть, как я работаю, можно послушать другие записи. А чтобы ощутить это на себе, нужно просто захотеть сейчас действительно стать клиентом, пусть и бесплатным сейчас, но один раз.
Ну, я понимаю и другое тоже, что первая сессия, которую ты проводишь, она, естественно, у тебя сессия, которая ставит задачи, чтобы я стал твоим клиентом. Вероятность того, что я стану твоим клиентом, довольно маленькая. Ты это понимаешь?
Ну, у меня такой задачи сейчас вообще нету, да. В принципе. У меня нет задачи. Мы с тобой просто говорили тогда пару месяцев назад о том, что тебе интересно было бы узнать, как
это. Я тебе просто хочу сказать, что да, естественно, я попробую работать с тобой так по твоим правилам, так как ты этого пожелаешь. Но я тоже понимаю, что если к тебе приходят люди, которые хотят добиться какой-то цели, они это делают за много сессий, правильно?
Ну, у меня... Ладно, неважно. У меня сейчас не об этом. Сейчас о том, как для тебя получить максимальную пользу за эту одну коуч-сессию без привязки к будущему и в наших взаимоотношениях. Просто сейчас у тебя есть возможность получить пользу, и я готов я готов для тебя поработать в качестве твоего коуча в ближайшие 30 минут. Может,
хорошо,
больше
договорились.
Хорошо. И если бы от этой коуч-сессии для тебя была бы реальная настоящая польза, и результаты этой коуч-сессии тебя продвинули какой-нибудь из областей твоей жизни. Это может быть все что угодно. Может быть карьера, бизнес, это может быть и отдых, хобби, это может быть и здоровье, это может быть и отношения. То какой из этих областей для тебя было бы важно совершить некий небольшой, может быть, небольшой прорыв? И может быть где-то в какой-то из областей ты, ну, то, что называется, может быть, подзастрял, может быть, хочется наоборот ускорить движение, и ты там и так нормально развиваешься. А может быть, хочется перейти на новый уровень, на качественно новый уровень. И какая из областей могла бы быть сейчас для тебя важна, с которой мы могли бы поработать прямо сейчас?
Да, хорошо. Значит, давай сделаем вот какую тему. Я в последние примерно полгода, наверное, может быть, год, я вышел на Twitter, и там более или менее активно пишу на Твиттере. В Твиттере у меня каким-то образом растет количество followers, то есть людей, которые меня follow, и там их чуть больше 500 сейчас. Я не использую никакие левые дела, то есть существуют некие программы на Твиттере, которые позволяют, сразу запускаешь там определенные твиты, там на много тысяч людей, в надежде, что кто-то тебе ответит, начнет тебе follow, а потом убираешь тех, которые не ответили. То есть я не использую никакие трюки, понимаешь? Вот эти 500 человек, которые у меня есть сегодня, которые решили, что они хотят меня follow, это со всего мира. Да, и я тоже не беру определенную область. Если, я думаю, что если бы я взял Россию или русскоговорящую публику, количество моих followers росло бы быстрее. Вот. Но я не хочу этого делать. То есть я считаю, что я могу выступать лучше, чем просто набрать себе followers в России. Поэтому я делаю все там абсолютно честно. Количество followers у меня растет с некой скоростью. Эта скорость меня не устраивает. То есть если, скажем, ты говоришь, что ты можешь мне помочь в чем-то, выполнить какую-то конкретную задачу, вот я тебе даю абсолютно конкретную задачу. Скажем, за следующий год, за 2010 год, я хочу, чтобы у меня было 10 тысяч followers. Это не самый большой результат на Твиттере, есть намного больше у людей followers, но 10 тысяч это было бы то, что я считаю солидным результатом.
И я тогда хочу, для того, чтобы лучше понимать, ты хочешь и результат 10 тысяч человек, и при этом ты не хочешь использовать никакие технологии, которые могут позволить, которые позволяют сделать этот результат очень быстро.
Ну, понимаешь, я бы хотел, чтобы все было чисто. То есть я не хочу сказать, что я противник прогресса. Я не хочу сказать, что эти все технологии какие-то некошерные совсем. Но они не дали бы мне то удовлетворение, которое я получил бы, если бы у меня оказалось в конце следующего года 10 тысяч followers, которые сами ко мне пришли.
Сами пришли. Угу. Хорошо, Бадам, скажи тогда, почему для тебя важно было бы, чтобы у тебя в конце 2010 года или за 2010 год появилось этих 10 тысяч фолловеров?
Я тебе отвечу. На самом деле я рассматриваю Твиттер только как бизнес. Понимаешь, угу. Многие люди смотрят на Твиттер как еще одну область, где можно socialize, где можно заводить друзей и приятелей. Мне это не нужно. У меня достаточно приятелей и друзей и без Твиттера. У меня нет нехватки в общении на Твиттере, скажем так. Вот угу. Если мне нужно с кем-то общаться, вот я с тобой общаюсь. Вот я пошел на Арпод, например, я там пишу подкасты. Они дают мне общение, которое мне достаточно. Меня не интересуют сети типа Facebook или там еще какие-нибудь, там Одноклассники. Я там зарегистрировался, я захожу туда там раз в месяц, потому что мне иногда туда пишут. Но мне это неинтересно и скучно. И Твиттер в том числе. Но Твиттер приносит бизнес. Для меня лично или там для компании, где я нахожусь, Твиттер дает возможность быстро что-то сообщить большому количеству людей. Это что-то mm-hmm. может быть конкретное для бизнеса, понимаешь? И вот поэтому я считаю, что мне это важно. Я считаю, что это хороший метод для продвижения бизнеса.
Хорошо. Если бы я тебя спросил, если бы у тебя уже было этих 10 тысяч фолловеров, то как наличие этих 10 тысяч фолловеров могло бы повлиять на твою жизнь, на твой бизнес?
Ну как, у меня были бы... Ну вот мы же ведем разные... У нас, ну, скажем, я работаю в компании, которая занимается разными вещами. Одна из вещей – это получение клиентов на разработку какого-то программного обеспечения. Скажем, другая вещь – это получение клиентов на какие-то тренинги. Собственно, это нечто похожее на то, чем ты занимаешься. Вот. Если бы я сказал, что завтра у меня будет тренинг, скажем, в Лондоне, если бы у меня было 10 тысяч фолловеров, то об этом бы узнало потенциально до 10 тысяч человек, а не до 500, как я сказал сейчас. Другой вопрос, хотят ли ко мне они записаться или нет, но это уже другая тема. Но, по крайней мере, они бы об этом узнали.
Хорошо. И для того, чтобы у тебя появилось к концу 2010 года 10 тысяч фолловеров, на какой вопрос тебе важно было бы найти ответ прямо сейчас?
Как сделать так, чтобы я стал интересен все большему и большему количеству человек, чтобы этот интерес распространялся вирусообразно?
Как сделать так, чтобы я был более интересен?
Угу. Угу.
Хорошо. И сейчас по шкале от 1 до 10, где единица полное непонимание, а десятка абсолютная ясность, где ты сейчас находишься в понимании ответа на вопрос, как сделать так, чтобы я стал более интересен?
Я думаю, где-то на пятерочку.
Угу.
Потому что я понимаю, как работает Твиттер, но я не очень понимаю тех механизмов, которые могли бы меня сделать более интересным.
Хорошо. Я хочу еще просто уточнить, что ты вкладываешь в слова «более интересен», «более интересный». И сейчас, если бы говорить, что сейчас уже на самом деле был бы не октябрь 2009 года, а где-нибудь декабрь 2010. И что для тебя означало бы «Будам», «интересный Будам» 2010 года?
Понимаешь, меня не очень волнует, почему и кому я был бы интересен из этих 10 тысяч человек. Я не хочу ставить задачу узко, что, мол, я хотел бы быть интересен 10 тысяч человек, которые умеют программировать на таком-то языке. Я бы не хотел бы так.
Я хотел?
Чтобы вообще любым 10 тысячам. Поэтому мне все равно, почему кто из этих 10 тысяч посчитал меня интересным. Мне не важно. Хотя, конечно, главная задача была бы это то, что, то есть мои способности программистские, мои способности как бизнесмена,
предпринимателя,
да, были бы интересны вот этим людям.
Способности программиста
и предпринимателя были бы интересны. Да. То есть чтобы люди захотели со мной поговорить. Дальше, если со мной уже разговаривает человек, я уже знаю, что сказать и как сделать так, чтобы я стал ему очень интересен. Но вот это как первый шаг, это важно.
Угу. Хорошо. Как сделать так, чтобы я стал...
Чтобы человек захотел со мной поговорить.
Как сделать так, чтобы человек захотел со мной поговорить?
И чтобы люди... таких, чтобы было 10 тысяч.
Хорошо, я сейчас тогда по-новому напишу, как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело со мной поговорить.
Угу.
Да?
Да.
Как хорошо. Как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело со мной поговорить. Отлично. И сейчас по шкале от 1 до 10, насколько ты знаешь, понимаешь ответ на этот вопрос?
Понимаешь, я тебе хочу, опять же, хочу сказать, что я говорю о Твиттере, потому что в других областях, я думаю, наверняка этого я уже достиг, но в Твиттере я понимаю это на пятерочку.
На пятерочку. Хорошо, и насколько ты хотел бы продвинуться за оставшиеся, за следующие 20 минут в понимании по шкале от 0 до 10?
Если бы ты мне дал хотя бы один дельный совет, чтобы я был не пятерочка, а шестерочка, я бы считал эту сессию успешной.
Ну, тогда бы это была бы не коуч-сессия, а консультация у специалиста по Твиттеру.
Ну, а как, хорошо, как же ты собираешься мне помочь, если ты не специалист по Твиттеру?
Я помогаю тем, что мы исходим из того, что у тебя уже есть ответ на все вопросы нужные, важные. И я через задавание этих вопросов помогаю тебе найти эти ответы, которые уже у тебя есть, находятся в подсознании. Поэтому, если ты уже понимаешь на пятерочку, то, скорее всего, ты понимаешь и на больше. Но только еще сознательно еще этого не знаешь. А бессознательно, подсознательно уже, скорее всего, знаешь.
Ну, что будем делать дальше?
Ну, а дальше я тебе задаю вопрос. Насколько тебе хотелось бы продвинуться в собственном понимании того, как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело с тобой поговорить на Твиттере? И для того, чтобы мы понимали, насколько мы продвинулись в этом коучинге, в этой коуч-сессии, я и задаю вопрос, где бы ты хотел оказаться через 20 минут в понимании, в собственном понимании вопроса, как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело с тобой поговорить.
Ну, опять же, по шкале от 0 до 10?
От 1 до 10, да.
Да, на 6-7.
Так, на 6 или на 7?
На 7.
На 7. Хорошо. И если бы ты уже сейчас оказался на семерке, понимание вопроса, понимание ответа на вопрос, как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело со мной поговорить, то что было бы в твоем понимании? Как бы ты понял, что ты уже на семерке?
Я не мог бы понять это сразу после сессии, но я бы в течение, скажем, ближайших 2 недель заметил бы, что вдруг почему-то я делаю что-то правильнее, и люди стали ко мне записываться на Твиттере, в мои followers. Так бы если я оценил бы это.
И насколько больше должно стать людей, которые стали бы записываться в followers, и для тебя это было бы уже ощущение... понимание ответа на семерку.
Ну вот, допустим, если бы я за 2 недели получил бы 50 followers за 2 недели или больше, я бы сказал, да, что-то я сделал правильно.
Если бы за 2 недели у тебя было 50 followers?
Дополнительных.
Хорошо. И если бы представить, что прошло 2 недели, и ты включаешь свой компьютер, и ты видишь некую цифру на своем твиттере, которая говорит о том, что за 2 недели стало на 50 фолловерсов больше у тебя. И если бы ты сейчас оказался в том моменте своей жизни, когда ты действительно понимаешь, что что-то произошло, и людей, которые следят за тобой, людей, которые хотят с тобой поговорить, стало больше. Что бы ты мог вспомнить в тот момент, что ты делал, что привело тебя к такому результату?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я бы хотел бы посмотреть на качество этих людей. Вот, допустим, возьмем такой сценарий, такой гипотетический сценарий. Вот ты услышал мое желание и понял, что у Будама всего-то ничего, он хочет просто 50 человек дополнительных. Ты там у себя в классе объявил, сказал, ребята, пожалуйста, помогите мне. Зайдите вот к Будаму и зафоловайте его. Если я вижу, что ко мне вдруг появилось 50 человек с Украины добавилось, то я был бы не очень рад, потому что я бы понял, что тут идут какие-то непонятные трюки. А если бы я увидел, что ко мне равномерно распределенное со всего мира добавилось 50 человек, тогда я подумал бы, я молодец, я что-то делаю правильно и буду это продолжать.
Угу.
Ну, ты понимаешь, я тебя никак не хочу обидеть или подозревать в чем-то, но я тебе просто рассказываю, как бы я реагировал.
Хорошо, я тебе просто предлагаю сейчас просто представить, и для этого, может быть, даже лучше закрыть глаза. Мы лучше представляем и визуализируем с закрытыми глазами. И если бы просто ты представил, что ты... Просто представил, просто помечтал сейчас. Это один из самых прямых способов получить доступ к подсознанию. Если бы ты сейчас доверил тому, что... Насколько ты на самом деле доверяешь тому, что... Тем ответам, которые приходят из подсознания и вообще своей интуиции.
Я доверяю очень этому.
Отлично. Шон, если бы я тебя попросил просто представить, что прошло 2 недели, и сейчас где-то середина ноября, и ты включаешь свой компьютер, решаешь проверить Твиттер, и смотришь, что фолловерсов стало на 50 человек больше. И если бы ты мог сейчас перенестись туда, в то будущее, увидеть эту картину, и именно в тот момент осознания, когда ты понимаешь, что их действительно стало больше, что-то произошло с тобой, может быть, с твоими действиями, с твоей деятельностью, а может быть, с тобой лично, как с человеком, то что бы ты мог вспомнить, какие действия ты предпринимал, какие, может быть, мысли тебя посещали, что в результате сделало так, что на 50 человек стало больше, которые захотели на Твиттере следить за тобой, за твоей деятельностью.
Я мог бы что-то вспомнить, если бы я получил какие-то конкретные советы либо от тебя, либо от своего подсознания. Тогда я бы вспомнил, ага, я изменил вот это, и я получил какие-то результаты. Я бы вспомнил, что я сделал по-другому. И я бы стал это повторять.
Хорошо, я тебе просто предлагаю еще раз попробовать. Представить, что это уже случилось, и это уже есть на самом деле сейчас. И как будто бы это действительно так и есть. И пусть тебе может кажется, что тебе для этого сейчас нужны какие-то советы еще, потому что ты вроде бы об этом еще не знаешь, как сделать так, чтобы было больше фолловерсов. И это на один раз попробуем. Если не получится, значит не получится.
Ну я, понимаешь, я могу... тебе сказать, что я мог бы сделать, но я не хочу этого делать. Еще раз я говорю, я мог бы запустить некие программки, сервисы, которые не я сделал, там кое-кто сделал. Там. То есть оно все известно. Я бы эту штучку запустил, и у меня бы точно стало на 50 человек больше. Как это работает, я знаю и так. Я знаю, что нужно запустить программу, которая ищет людей, которые твитают с похожими словами.
Хорошо, давай по-другому. Как бы ты хотел, чтобы тебя воспринимали в интернете люди, которые случайно наталкиваются на тебя, на твои...
Давай
ресурсы?
Не в интернете, а конкретно в Твиттере.
Хорошо. Как бы ты хотел, чтобы люди, которые находят тебя в Твиттере, замечают тебя в Твиттере, воспринимали тебя? Кто тот человек, которого они... Там буквально 3 слова, да, по-моему, можно написать в Твиттере. Угу. Чем занимается веб-сайт и последний пост. Угу. И как бы ты хотел, чтобы тебя люди воспринимали сходу?
Чтобы меня воспринимали как, наверное, авторитетный голос в определенной какой-то узкой области.
Авторитетный голос в узкой области.
Угу. Я этого добился уже за пределами Твиттера.
Хорошо. И если бы представить, что ты тот человек, который сейчас каким-то образом ходит по интернету и ходит от одного аккаунта Твиттера к другому, читает переписку, и ты тот человек, который наталкивается на Будама, то какого ты хотел, какой авторитетный голос и в какой узкой области тебя бы заинтересовал?
Ну, это довольно несложно, я думаю, понять, потому что если у меня followers больше, немножко больше 500, то я отслеживаю там только там дюжину какую-нибудь. Причем из этой дюжины есть буквально там 3-4 человека, которые меня интересуют в этой же области. Потому что там кое-кто меня интересует, потому что, допустим, какая-то барышня там советует рестораны, какие там есть скидки или какие события будут происходить там в нью-йоркских ресторанах. Это не та область, которая меня интересует, но я за ней слежу, потому что я знаю, что эта девочка как раз смотрит на это внимательно. Но из той области, которая меня интересует, там есть, может быть, человек 5, которые технические ребята, за которыми я слежу и считаю, что мне полезно то, что они говорят.
И хорошо, это то, что ты следишь. И я предлагаю тебе просто перенестись в тело другого человека, в тело потенциального фолловера, который, гуляя по интернету, натыкается на Будама. И в чем бы ты хотел... По Твиттеру, да, ну, он же в интернете. И когда этот человек попадает на Будама, то в чем бы ты хотел, чтобы этот человек увидел твой авторитетный голос и в какой узкой области?
Ну, узкая область – это конкретная, скажем, разработка программного обеспечения в среде, которая называется насыщенные интернет-аппликации.
Насыщенные интернет-аппликации.
Да, это те качественные followers, которые мне нужны. Меня не очень интересуют девочки, которые мне предлагают секс по телефону.
Отлично. Хорошо. И какой бы ты хотел, чтобы эти люди увидели, услышали авторитетный голос?
Что значит какой? Я не очень понимаю вопрос.
Ты говоришь о том, что... Ты хотел бы, чтобы тебя воспринимали как авторитетный голос в узкой области. Uh-huh. И мы говорили о том, что узкая область – это разработка ПО, насыщенная интернет-аппликацией. А что значит авторитетный голос для человека, который тебя впервые видит?
Это значит, что этот человек, часть из этих людей могут быть теми, которые ищут помощи в этой области. Тогда они станут меня рассматривать. Вот это такие люди, которые ищут помощи в этой области, чтобы они поняли, что я – это тот человек, который может им оказать эту помощь.
Угу. И человек, когда находит Будама на Твиттере, он должен понять, что это тот человек, который оказывает помощь в этой области. Разработки ПО, насыщенные интернет-аппликации.
Да.
Угу. Хорошо. И что бы ты мог сделать для того, чтобы в самое ближайшее время то, как тебя воспринимают на Твиттере, соответствовало тому, что с самой первой секунды, когда человек тебя замечает на Твиттере, у него возникает ощущение, ассоциация, что Будам – это человек, который оказывает помощь в области разработки ПО насыщенных интернет-аппликаций. Что бы ты мог для этого сделать?
Ты понимаешь, у меня такое впечатление, что мы все равно ходим вокруг одной темы, который я сразу вычеркнул, но, похоже, вот своими вопросами ты меня подталкиваешь к выводу. Может быть, это неплохой совершенно вывод, что я все-таки должен воспользоваться этими тулзами, которые могут позволить мне выбрать именно вот эту категорию людей. То есть, скажем, есть язык программирования Java, допустим. Если я бы запустил бы вот эти программы, которые отслеживали бы людей, которые тоже пишут о Java.
Угу.
Эти программы сделаны так, что если я запишусь к ним followers, часть из них просто из любопытства посмотрит на меня, а кто же это за мной смотрит сейчас? И они верят, он тоже пишет о Java. Может быть, и мне его фолловать, понимаешь?
Угу.
Вот.
Хорошо, и то, на чем мы можем поработать сейчас еще, это то, как убрать эти твои предубеждения, что ты не хочешь использовать программы. И на самом деле я тебя сейчас не подводил к этому.
Может быть, это я сам, да. Я понимаю. Может быть, это я сам постепенно...
Нас часто от каких-то действий останавливают наши убеждения разные. И И, может быть, мы мозгами понимаем, что это был бы правильный шаг, но подсознательно нас что-то останавливает. Ну, потому что мы считаем, что это нечестно, или по какой-то причине мы решили думать о том, что это нечестно. И то, о чем мы можем сейчас поговорить, сейчас дальше продолжить, как убрать это отношение к этим программам, этому софту специальному, и как сделать так, чтобы ты чувствовал себя комфортно с этой технологией.
Да, это тема интересная. И вот опять, пока ты задаешь вопрос, я тоже сижу и думаю, и спрашиваю себя. А почему я вообще себя загнал в такие сложные рамки и сказал себе, нет, Будам, этими программами пользоваться не будешь. Не потому ли, что я просто хочу себе, может быть, хотел доказать, что я могу и так. А может быть, не надо было доказывать себе, что я могу и так.
Хорошо, скажи, где ты сейчас находишься по шкале от 1 до 10 в понимании ответа на вопрос, как сделать так, чтобы 10 тысяч человек захотело со мной поговорить?
Я думаю, я продвинулся, у меня была пятерочка, уже где-то на шестерочку. Еще минут 5 мы с тобой поговорим и передвинемся к семерочке.
Хорошо.
И что меня радует, Николай, что ты мне пока не навредил, по-моему.
Ну так. Нет, коучинг, он очень экологичен по отношению к клиентам.
Экологичен, то есть безвреден, ты хочешь сказать?
Безвреден, да, именно потому что коучинг, в чистом виде коучинг, то, что принято считать на мировом уровне коучингом, он не предполагает давание советов в основной своей части.
Ну да, пока ты мне не давал совета.
Угу. Хорошо. Так что же тебя переместить на семерочку? Что тебе нужно сейчас?
Ну, я не знаю, нужно ли мне что-то делать в рамках этой сессии еще, чтобы мне переехать на семерочку. Может, мне уже там после сессии прекратить с тобой болтать и...
Иначе что-то делать.
Да, ручками. То есть пойти отобрать несколько программ, которые сделают эту акцию, которую я думал не очень хорошая.
Смотри, я тебя сейчас перебью. Коучинг обычно заканчивается тем, коучинг очень нужен людям, которым нужно постоянно находиться в движении, постоянно находиться, вращать это колесо, маховик, чтобы был постоянный инерционный момент. И поэтому коуч-сессия, она всегда заканчивается определенными шагами, которые клиент обязуется выполнить. И коучинг именно поэтому часто, ну, большей частью клиенты коуча – это владельцы бизнеса, потому что у владельцев бизнеса есть большая нехватка одной составляющей, которая есть у наемных людей, и это подотчетность. Нам для того, чтобы двигаться по жизни, нам нужно, мы лучше движемся по жизни, когда мы кому-то отчитываемся. И коуч в данном случае, он выполняет роль такую не начальника, ну, партнера, по которому отчитывается. И сам факт давания обещания коучу заставляет, стимулирует человека начинать делать то, что он, может быть, откладывал уже месяц или год.
На самом деле, то, что ты говоришь, имеет некий смысл, потому что у меня действительно нет начальника. Понимаешь, я утром встаю, я могу не пойти никуда, я могу пойти, ну, и, конечно, если у меня есть какие-то бизнес, там, встречи запланированы, я исключаю, конечно, я пойду. Но, в принципе, я могу встать утром и сказать, что сегодня буду плевать в потолок и ничего не делать. И мне за это ничего не будет, понимаешь? Ну, то есть, как бы бизнесу будет, может быть, нанесен некий урон, и я как человек сознательный так не делаю, но у меня нет начальника, это правда.
Вот, и поэтому коуч-сессия, и мы, в принципе... В принципе, мы уже подошли к этому моменту. Она заканчивается составлением пошагового плана до следующей коуч-сессии на одну неделю. Это может быть одно действие, может быть два действия, может быть пять действий. И если ты готов, можем сейчас поговорить об этом.
Давай поговорим.
Угу. И если говорить о том, чтобы сделать так, чтобы начать это движение к 10 тысячам фолловерсам к концу 2010 года, то что можно было бы сделать уже в ближайшие несколько дней, в 1, 2, 3 максимум дня, ну, может быть, на одну неделю вперед, какие шаги, действия можно было бы сделать, чтобы хотя бы на чуть-чуть придвинуться к этой большой цели, 10 тысяч, может быть, она на самом деле не такая большая, как кажется сегодня, 10 тысяч фолловерсов к концу 2010 года.
Ну, я думаю, я примерно представляю. То есть, что я должен сделать? Я должен пойти в интернет, сделать поиск тех сервисов, которые предлагают различные программы, которые написаны были для Твиттера. Я должен их проанализировать, посмотреть, какие-то из них есть платные, какие-то из них есть бесплатные. Хотя, в принципе, как я уже говорил, они работают по похожему принципу. То есть запуск программ, которые находят похожих, как бы твиттерчан, фоловывание их и анфоловывание тех, кто не вернулся обратно. Вот, может быть, я отберу вот одну-две такие программы, как обычно, начинается с бесплатной какой-нибудь. То есть запущу какой-нибудь такой бесплатный сервис. Если я вижу, что он работает, тогда я пойду там на платный сервис, это будет следующим шагом. И сделаю то же самое. И посмотрю, чем это закончится. Но опять же, и третья вещь, которую я должен буду проверить, я думаю, что я увижу какой-то рост. Но мне очень важно, чтобы этот рост был качественный.
Ну, как ты поймешь, что этот рост качественный?
Ну, я пойму это довольно просто. Если я увижу, что, скажем, сегодня у меня добавилось 50 человек, 50 фолловеров за один день. Я просто пойду и прокликаю каждого из них и посмотрю, что это если девочка из эскорт-услуг, то я понимаю, это не работает. Я понимаю, что девочки из эскорт-услуг очень нужны.
Какой процент фолловерсов должен попадать в твою категорию, чтобы для тебя этот инструмент был оптимальным?
Ну, я думаю, что если хотя бы половина людей варится в той же теме, что я, в той же технической теме, то я буду считать, что это хорошо. Хотя бы половину. Ну, то есть я запускаю, конечно, должно быть случайно, людей много.
50% темы. Хорошо. И шаги, которые я записал сейчас, это зайти в интернет, нахождение сервисов, анализ платных и бесплатных, тестирование бесплатного сервиса, и потом, если это работает, переход на платный сервис. И это все ты хочешь сделать за одну неделю?
Да, это можно сделать за одну неделю, да. Есть другие задачи, конечно, это не требует очень много времени.
И еще один вопрос, который мы всегда задаем в конце коуч-сессии, это вопрос, который звучит как: что тебе может помешать? Или другими словами, каким образом ты сам можешь саботировать свои действия?
Саботировать другие какие-то задачи, которые меня отвлекут, те ежедневные задачи, которые я и так делаю. Я бы не сказал, что это саботаж, а просто отсутствие времени на это. То есть то, что чтобы я об этом не забыл, я внесу это. У меня есть такая программка, которая там занимается планированием. То есть я просто накидываю туда все отдельные вещи, которые я должен сделать, и она. И то есть это item, как мы говорим, я не знаю, как по-русски, она останется там. Но
позиция.
Позиция, да. Но я просто могу, допустим, снизить ее приоритет или отодвинуть срок. Это может помешать.
Есть еще что-то, что могло бы тебе помешать в этом проекте?
Нет,
10 тысяч фолловеров?
Не думаю, только это.
Хорошо. Нужна ли тебе какая-то форма подотчетности, например, в виде коуча Николая Латанского, которому ты, может быть, какой-то периодичностью будешь сообщать о своем прогрессе?
Оно мне не нужно, так как у нас это экспериментальная сессия, конечно. Но я не возражаю тебе сообщить о результатах. Собственно, я тебе даже для этого не нужен. Ты можешь ко мне зайти на Твиттер, посмотреть, сколько у меня сегодня, и посмотреть через неделю.
Если бы я просто предложил бы тебе через неделю, в следующую среду, просто вписаться в скайпе, просто, может быть, двумя предложениями рассказать о том, что произошло за эту неделю. Как бы это тебя могло дополнительно простимулировать сделать то, что ты сам себе запланировал сделать?
Понятно. Вот я понимаю, что ты делаешь. Я понимаю твои приемы, как бы тактику. Я ее сам пользуюсь. То есть ты так мягко пытаешься меня уговорить, что я тебе должен отрапортовать. Что неплохо совершенно.
Я тебе предлагаю. Если бы эта коуч-сессия стоила деньги, то люди очень охотно соглашаются, потому что они понимают. И, кстати, замечено, ну, собственно, это очевидно даже, в принципе, при небольшом приближении, чем выше цена за коуч-сессию, тем больше, значительно больше результат. Во-первых, люди находят ответы более глубокие, а во-вторых, они с большей охотностью следуют всем шагам. И мы заметили мы также, так, что бесплатные коуч-сессии, они практически никогда не работают, потому что люди не ценят те результаты, к которым они приходят за эти 30-40 минут работы, ну, иногда больше для коуч-сессии.
Ну, это довольно странное утверждение, честно говоря. То есть я никогда не слышал никакого бизнеса, который бы считал бы, что чем выше поставлю я цену для своих клиентов, тем лучше у них будет результат за одну и ту же работу. Ты это сказал?
Чем выше цена, тем больше приверженность. И если бы, например, ты купил... грубо говоря, если бы ты купил тренажер за $10, себе там поставил в подвал или где-то, если ты в доме живешь, и купил тренажер за $10,000, то где будет больше вероятность, что ты все-таки хоть что-то будешь на тренажере делать?
Ну, конечно, на 10 тысяч, но ты ведь тоже, ты ведь тоже бизнесмен, правильно? И ты понимаешь, что я могу поднимать цены за свои услуги до определенного момента, потом у тебя просто не останется никого, кто мог бы позволить себе твои услуги.
Все правильно. Я просто говорю к тому, что когда мы говорим о подотчетности, если коуч-сессия платная, и тем более, если она дорогая, то люди очень охотно, любые бизнесмены, миллионеры, миллиардеры соглашаются и рады подотчетности, потому что это для них дополнительная гарантия того, что деньги, которые они сейчас потратили на коуч-сессию, они будут отработаны ими же.
Тебе никак не напоминает это вот тот анекдот, который есть? Или когда-то было новых русских, когда один другому, они там встречаются двое, один говорит, где ты купил такой красный галстук? А тот говорит, а вот там за углом за $50. А тот говорит, ты что, дурак, вот там в том месте можно пойти там за 300, такой же точно. Угу. Это не то же самое?
Нет, это не то же самое. Ну, в общем, это не важно. Я просто тебе хотел предложить дополнительный инструмент коучинга, который называется подотчетность. Это, как, ну, это все для тебя важно.
В данном случае я понял. Ты хочешь, чтобы я через неделю тебе отписал в Твиттере, в этом в Скайпе, получилось, не получилось, и что я сделал, так?
Ну, лучше, что получилось, и, может быть, что ты сделал. Но это, на самом деле, уже не важно, что ты сделал, важно, что результат будет. Ну, а что ты сделаешь, ты предварительно уже составил себе, создал видение, составил список.
Да.
Хорошо, Бадам, скажи, что для тебя было ценного в сегодняшней нашей работе?
Для меня было ценно то, что ты особо на меня не наезжал, что я вообще думал, что ты начнешь мне что-то рекомендовать. Мне понравилось то, что ты не рекомендовал мне ничего. Что ты пытался меня подвести к тому, что я уже знаю. Мне это понравилось. Какие-то моменты ты меня стал спрашивать вопросы, которые, в общем-то, заставили меня подумать. А зачем я себя загоняю в какие-то рамки? Вот это мне понравилось. То есть у меня не осталось. Мне понравилось то, что после этой сессии у меня не осталось никакой неприязни ни к тебе, ни к тому, что ты делаешь.
Хорошо.
Это плюс, отлично. Я считаю.
Здорово. Спасибо тебе за то, что ты захотел быть моим клиентом на эту одну сессию.
Тебе спасибо за то, что на меня время потратил.
Да, и спасибо тебе за саму идею коуч-сессии Twitter, потому что я на самом деле Twitter'ом тоже пользуюсь уже, не знаю, сколько, наверное, полгода, но пользуюсь им как-то необдуманно. И сейчас работа с тобой заставила меня тоже задуматься, каким образом я могу Twitter превратить все-таки уже в инструмент бизнеса.
Да, тебе хочу сказать со своей стороны. Я, конечно, не коуч никакой, тебя учить не собираюсь и не договаривался. Но если ты бизнесмен, ты должен рассматривать эти такие вещи не как эти все ребята, которым нефиг делать вечерами, которые хотят быть cool и пишут, несут там всякую муру в Твиттере. А Твиттер – это железная и бесплатный вариант для того, чтобы очень быстро отправить месседж большому количеству людей. В данном случае, если ты продаешь там свои сессии, коуч, то это для тебя отличный механизм. Это как телеграф такой, знаешь, как радио бесплатно. Лучше этого ничего сегодня нет. И я тебе хочу сказать одну вещь. Есть такой очень известный человек, ну, по крайней мере, в технологической области. Вот, он сейчас инвестор, он вообще умный человек, которого в общем, я книжки его там покупал тоже. Его зовут Гай Кавасаки. Предприниматель очень известный.
Я знаю.
Да.
Читал тоже его книжки.
Вот. Так вот, Гай Кавасаки в свое время сказал, что в Твиттере существует два типа людей. Те, которые хотят, чтобы у них было как можно больше followers, и обманщики. Да, это все, что он сказал. То есть те, которые врут, что они хотят этого. То есть, по сути, он сказал, что хотят все, конечно, но некоторые там прикидываются и говорят, да, мне это дофанет. Что, мол, это неправда.
Я сейчас сказал про Гай.
Он, Гай Кавасаки, он, мне кажется, я в свое время его, я его фоллоу, но он, мне кажется, уже сильно давит, понимаешь? Он постоянно делает промоушен своего бизнеса. Мне это надоело, он в день пишет там по 50 постов в Твиттере, я не могу это вынести, это все. Но, в принципе, он знает, как вести бизнес, и, естественно, ему можно доверять.
Ну, то, что я слышал от опытных твиттерян американских, это то, что нужно, нужно быть прозрачным, transparent, и очень важно authenticity. Не претендовать, что ты кто-то, не делать вид, что ты кто-то, а просто быть самим собой и делиться самим собой. Это то, что тянет, притягивает людей как магнит.
Ну, у меня это есть как раз. Я всегда открытый, я говорю то, что думаю, я никогда не пытаюсь выдать себя за кого-то другого. То
есть, потому у тебя такие результаты на арподе.
Может быть, да, потому что, понимаешь, я тебе хочу сказать, есть много людей, с которыми я связан по бизнесу, они считают, что я вообще там не должен находиться. Они считают, что я слишком много вообще, слишком открытый, слишком многим делюсь с людьми, не имея как бы обратно ничего. То есть, в общем-то, на арподе, ну что я имею с людей? То есть, какой фидбэк? Вернее, ну, то есть, так тоже нельзя сказать, что ничего не имею. Я имею круг общения, я имею коллектив, который задает мне, допустим, хорошие вопросы. Там со временем у меня собралась довольно хорошая команда людей, которые меня комментируют. Мне это интересно, и это тот позитив, который я получаю обратно, я думаю. Но всегда в подсознании, может быть, это исковерканное подсознание вот американским образом жизни, у меня всегда в подсознании сидит мысль, что вот это каким-то образом, как, я не знаю как, но может превратиться в бизнес. Но, опять же, это где-то мысль следит далеко, я ее не вынимаю наружу, но многие люди, с которыми я общаюсь, они хотят некой конкретной отдачи.
Ну, я могу просто сказать, что неважно, где и куда мы отдаем, существуют законы Вселенной, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И мы можем отдавать в одном месте, на одном конце земли, а получать обратно многократно совершенно с другой
противоположной стороны планеты. Да, you never know. Поэтому, знаешь, как когда-то говорил Стаб Бендер, утром деньги, вечером стулья, я работаю как раз наоборот. Я сначала даю стулья, в надежде, что потом мне принесут деньги. И, в общем, знаешь, оно работает.
Здорово. Здорово. Я рад, что у нас с тобой состоялась эта беседа. И хотелось бы увидеть результаты в ближайшие несколько дней и в течение недели. Ну, я имею в виду результаты в твоей... Не в виде отчета передо мной, а в виде вообще твоего твиттера.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое.
До свидания, счастливо, удачи тебе.
Давай, пока. Спасибо тебе тоже.